Слово благодати представляет проповедь «Жизнь блаженства или жизнь проклятия». Проповедует Евгений Шкаровский.
Откройте, пожалуйста, в своих Библиях первый псалом. Я бы хотел сегодня с вами изучить его весь. Здесь 6 стихов, и мы здесь видим две категории людей. Это говорит нам о том, что для каждого из нас сегодня здесь что-то есть. Бог позаботился вот здесь, в этом начале, в этом вступлении ко всему псалтырю, для того, чтобы для каждого из нас было сегодня то, что нам нужно. Каждый из нас попадает в одну категорию обязательно. Или ту, которую здесь мы видим в первых 3 стихах, или ту, которую в следующих 2, 5-6 стих. Возможно, мы очень привыкли, очень знаем то, что здесь написано. Мы знаем о этих двух путях, мы очень долго, возможно, о них уже слушаем. Я бы хотел, чтобы мы могли сегодня еще раз постараться отвлечься от привычного хода нашей мысли. Когда мы хотим разделить людей по возрасту, разделить их по какой-то успешности, может быть, в их каких-то предприятиях, в бизнесе, в котором они занимаются, в чем-то еще, возможно, какие-то культурные ценности, которые у нас просто отпечатались за нашу жизнь, и мы смотрим на себя через призму каких-то культурных ценностей. Я бы хотел, чтобы мы могли сегодня посмотреть на две категории людей, которые представляют этот псалом, на праведника и на нечестивого. Еще раз увидеть Божье определение этих двух категорий людей, и еще раз увидеть очень ясно, где находимся мы сегодня. Итак, первое – это жизнь благословения, жизнь блаженства. Псалом начинается с того, что есть очень ясное утверждение – блажен человек. Немножко точнее здесь написано – как блажен, насколько сильно. Здесь это слово стоит дважды в оригинале, которое говорит о том, что очень сильно блажен. Он имеет благо, он имеет добро, он наслаждается жизнью, он удовлетворен. Кто такой этот человек? Тот, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Первое, что мы видим здесь, праведник – это сильный человек. Это человек бега и усилия, человек концентрации, человек целенаправленности. Мы видим, что он вначале не ходит, не стоит и не сидит. Мы видим эту прогрессию того, что происходит здесь. Я бы хотел сейчас проанализировать это. Это человек, который находится в окружении зла. Это человек, жизнь которого характеризуется тем, что он старается вызволиться из чего-то. Он хочет быть свободным. Следующее, мы видим то, что этот человек праведник, он находится в меньшинстве. Мы видим его одного против массы людей, которые его окружают. Мы не видим здесь две конкурирующие группы, группа праведников и группа нечестивых. Мы видим то, что этот человек, он здесь находится одинокий, что вокруг него большинство людей против него, что он идет против течения, что он не принимает мышления окружающих. Он предмет насмешки. Это человек, который стоит один. Так что такое не ходит в совете нечестивых? Праведник не принимает философию мира. Он не обеспокоен мнением людей, которые не зависят от Бога. Он не позволяет общепринятому мнению сформировать его мнение. Он не хочет, чтобы его мышление было сформировано на стороне от Бога. Люди, которые окружают его, люди, которые противятся Богу, которые названы здесь нечестивыми, эти люди, они, отказавшись от Божьего определения реальности, выводят свои стандарты. Посмотрите на то, что происходит, не то, что сейчас в мире происходит, а вообще, что происходит с людьми, которые отказываются от Божьего стандарта. Возьмем несколько сфер. Одна из них – сфера всех авторитетов, которые Бог установил в нашей жизни. Бог построил нашу жизнь, каждого из нас, так что все оно построено на авторитетах. Если мы возьмем семью, церковь, наши предприятия на работе, учебные заведения, государство, все выстроено Богом. И Бог говорит, тот, кто игнорирует власть, игнорирует или противится моему установлению. Люди, которые в мире, они считают, многие из них считают, что авторитет, для меня авторитет тогда, когда я с ним согласен. И это то, с чем праведник не соглашается, это то, в чем он напрягается. Приобретение. Большинство людей характеризуется тем, что они что-то хотят приобрести, и чаще всего не для того, что это нужно им, а потому что это есть у кого-то. Будь ли это какая-то вещь, или это способность что-то делать, делать то, что есть у другого, то, что умеет другой. Праведник не зависит от этого. Праведник, он не живет в этом совете, он не ходит по этому мышлению людей, которые окружают его. Отношения с людьми. Сейчас институт брака уже упразднен настолько, что его сложно назвать уже браком, нет определения, все размыто, и люди, которые вокруг, они живут тем, что они не придерживаются Божьего стандарта. Или в любых других отношениях между людьми. Праведник, он держит себя усиленно. Это человек, который характеризуется бегом. Я бы хотел, чтобы мы, изучая этот псалом, периодически анализировали жизнь Иосифа, смотря на то, как в жизни Иосифа, человека, который жил до закона Моисеева, как его жизнь характеризовалась принципами того, что он был праведником. 37 глава книги Бытия. Иосиф – это человек, который не ходит в совете нечестивых. Возможно, вы помните, что в 37 главе, когда Иосифу всего лишь 17 лет, этот молодой человек, он не ходит в совете со своими братьями. Он об этих братьях доносит худые слухи отцу, они его не уважают за это. Иосиф, он человек, который не убегает от них. Иосиф – это тот человек, который работает с ними, который, если вы помните, отец посылает его в Сихем, он говорит, вот я пойду отнесу им хлеб. Этот человек, он служит им, но он не партнер им. Это человек, который не участвует с ними в том мышлении, которое характеризует их. Итак, праведник не ходит в этом мышлении людей, которые не зависят от Бога, которые не поклоняются Богу. Праведник предпринимает усилия, чтобы не позволить себе думать так, как думают те, которые не обеспокоены Божьим мнением. Мы видим эту прогрессию. Вначале человек, он просто проходит мимо, и он цепляет философию мышления, которую здесь видим. Следующее, он стоит на пути этих людей. Грех представлен здесь как прогрессирующий, как то, что трансформируется с мышления в образ жизни. И праведник очень хорошо это понимает. Праведник, он убегает от того, чтобы мысль, которая неугодная, которая не зависит от Бога, сформировала его отношение к жизни. Праведник знает, что если он позволит себе согласиться с мнением окружающих, он согласится с тем образом жизни. Философия мышления, она сформирует то, как он будет оценивать реальность. Принимая их мышление, он примет их действия. И праведник бежит от этого. В жизни Иосифа мы видим очень замечательную иллюстрацию этого. Иосиф не знает еще, он не читал закона, в котором Моисей написал о прелюбодеянии. Но Иосиф, у него есть отношение с Богом. Мы часто встречаем то, что и был Господь с Иосифом. Когда жена Потифара приступает к нему с разными просьбами, у Иосифа есть мышление, которое гораздо раньше, оно предшествует его действию. Посмотрите, как он, когда она говорит с ним, он отвечает, «Как я сделаю? Это великое зло и согрешу пред Богом». Не могу допустить. Это человек, который, он гораздо раньше, чем предшествующее действие, он уже готов в своем мышлении. Если бы Иосиф не бежал от безбожного мышления окружающей среды, он бы точно не мог бы убежать тогда, когда она взялась за его одежду. Никак бы не убежал. И здесь мы видим, что этот человек, у него есть сила бежать, потому что он бежал гораздо раньше в своем мышлении. И третье. Несите собрание развратителей. Праведник – это человек, который, он заблаговременно позаботился о том, чтобы не попасть в совет этих людей, не попасть в образ жизни их, и тем более не стать одним из них, поощряющим тех, кто делает то же самое. Грех – это всякая мысль, которая восстает против истины Божьей. Всякая такая мысль, она будет вести к образу жизни, приводит человека в окружение подобных ему людей, которые упражняются в развитии греха. Праведник бежит не только от того, чтобы быть частью такого сообщества, он бежит гораздо раньше от образа жизни, и еще раньше он бежит от того, чтобы мысль позволила ему сформировать. Он бежит от того, чтобы согласиться с мыслью, которая не соглашается с Богом. Павел пишет нам об этом в 12 главе послания к римлянам. Когда он представил все Евангелие, он практически говорит, второй стих, «Не сообразуйтесь не уподобляйтесь веку этому. Вместо этого преобразуйтесь обновлением ума вашего для того, чтобы познавать, что такое воля Божия, угодная, благая и совершенная, то, о чем мы немножко позже увидим в этом псалме. Павел, когда пишет Коринфянам, он говорит им, когда он говорит, что я приду к вам, я не хочу говорить к вам жестоко, но я хочу предупредить вас, что я мыслю очень осторожно. Он говорит о себе, что я пленяю всякое помышление в послушании Иисусу Христу. Павел, он очень усердно анализирует каждую мысль, которая приходит. Он ее анализирует, и он говорит, я эту мысль делаю своим пленником. Я не позволяю мысли сказать мне, что делать. Я формирую свою мысль, и я подчиняю ее в послушании Иисусу Христу. Итак, блажен человек, который в обществе людей, которые давят на него, которые идут все против него, это человек, который сильно, целенаправленно противостоит этому влиянию. Блажен такой человек. Дальше мы видим во второй стихе, что этот человек, он не просто убегает, он бежит в определенную сторону. Вначале мы видим то, что этот человек, он убегает от этих людей. Праведник ищет зависимости от Бога. Его бег не просто от этих людей, не просто, чтобы убежать от них. Его бег, чтобы прибежать куда-то. Его бег целенаправленный, устремленный. В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Первое, что мы видим здесь, это источник. Праведник стремится к определенной точке. Что-то есть, что влечет его. Праведник бежит к единственному источнику. Праведник знает, Бог вселил знание каждому человеку, что есть Бог, Бог Творец, Бог источник жизни, и вне Бога нет жизни. И праведник знает, что только у Бога есть все то, что ему нужно. Это осознание, то, что там у него есть все. Мне нет ничего, то, что я буду нуждаться здесь среди этих людей. Он знает, что в выражении Бога через его слово есть все, что ему нужно. Очень интересный опыт псалмопевца в 62-м псалме, с 1 стиха. И здесь мы видим Давида, который просыпается, и у него первое: «Боже, Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Он пишет это в пустыне Иудейской. Его плоть должна томиться по воде, а он говорит: «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, не по воде». «В земле пустой, сохшей, безводной, чтобы видеть славу Твою. Славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Это человек, который, он знает то, что там у Бога есть источник того, что ему нужно. И это то, куда он бежит. Мы видим здесь то, что есть не просто источник жизни, у этого праведника есть зависимость от этого источника. Его зависимость не от того, что его окружает, его зависимость от этого источника, и она здесь выражается в двух вещах. Первое, это человек, он постоянно синхронизирует свою волю с волей Божьей. Он хочет, чтобы его воля, она отпечаталась волей Божьей. Чтобы все то, что он хочет, это то, что хочет Бог. Он хочет изучить Бога. Он постоянно изучает, он ищет его, он хочет знать, что Бог хочет. Он хочет знать Божьи желания, чтобы они стали его желаниями. 118-й псалмом. «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота». Вот это желание этого человека для того, чтобы то, что хочет Бог, стало для него самым ценным. Когда он говорит «лучше золота», он говорит «лучше любого приобретения». «Лучше всего того, что я могу получить». 18-й псалом. «Говоря о Слове Божьем», Давид говорит: «Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение, я желаю их, они вожделение золота, даже множество золота чистого, слаще меда». Он использует все, чтобы выразить то, что в Божьей воле есть все для того, чтобы мне удовлетворить свою нужду. «Раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Этот человек, он не просто ищет то, чтобы его воля, она утонула в Божьей воле, чтобы он мог связать, спаять свою волю с волей Божьей, он упражняется в этом. Праведник понимает, что это не какое-то неодноразовое упражнение, что он просто связал себя с волей Божией, и он всю жизнь живет этим. Он знает то, что эти люди, которые окружают его, они постоянно сбивают его. То, что окружает его, его личный грех, постоянно мешает ему. Он сегодня видит Бога, и он думает, что он думает точно. Завтра, придя чуть-чуть ближе к Богу, подойдя ближе, он видит, что есть еще бесконечное познание этого Бога. И этот человек, он постоянно бежит. Смотрите, он говорит о законе его, этот праведник размышляет день и ночь. Непрерывно. Это то, что характеризует его жизнь. Это то, чем он живет. Праведник понимает, что это то, что ему нужно для того, чтобы бежать от этих людей. Люди, которые бегут в обратном направлении, сбивают этого человека. Этот человек, он продолжает постоянно. Это не прекращается. Это не то, что он от них убежал и потом бежит. Он совмещает это постоянно. Он постоянно убегает от этого влияния и постоянно ищет влияние от Бога. 118-й псалом. «Как люблю я закон твой». Послушайте еще раз. «Как люблю я закон твой». Этот 118-й псалом, он представляет нам этого человека, который в разных обстоятельствах жизни, он в любой сложности говорит: «Мне нужна твоя заповедь, мне нужен твой закон, мне нужно успокоение, мне нужно это от тебя. Как люблю. Весь день размышляю о нем». Вот где сила Давида. «Заповедью твоей ты сделал меня мудрее врагов моих». Вот одно из обстоятельств ее жизни. «Потому что заповедь твоя всегда со мной». Это то, что постоянно в моем мышлении. Это то, что значит день и ночь. «Я стал разумнее всех учителей моих, потому что размышляю об откровениях твоих». Это слово «размышляет» день и ночь, оно в себе содержит элемент того, что этот человек сам с собой говорит вслух. Он постоянно себе говорит. Если мы будем читать внимательно этот псалом и многие другие псалмы Давида, мы увидим то, что Давид постоянно говорит сам себе, говорит. «Душа, благослови Господа. Душа, уповай на Господа. Душа, не смотри в ту сторону, не обращайся к этим людям, ищи Господа». И постоянно этот человек занимается этим, размышляет день и ночь. В притчах, 6 глава, говоря о заповеди, Соломон говорит: «Сын мой, навяжи их навсегда на сердце твое, запутайся в них, обвяжись ими, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, вот результат. Пойдешь, они будут руководить тебя. Ляжешь спать, будут охранять тебя во сне. Когда пробудешься, будут беседовать с тобой. Только просыпаешься, и сразу первое: Боже, ты Бог мой, тебя ищу я от ранней зари». Праведник бежит, он, убегая от нечестивых, бежит в присутствие Божие. И мы видим в 3 стихе, куда он приходит. Этот человек находит блаженство. «Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, во всем, что он не делает, успеет». Этот человек в своем бегу постоянно, он успокаивается. В это время, когда он здесь уподоблен дереву, он продолжает бежать, он продолжает избегать вот этого влияния, он продолжает стремиться к Богу, но его жизнь характеризуется миром. Его жизнь уподобляется этому дереву, что было не очень частым явлением в Палестине, в их почве, в том, что они видели там. Дерево у потока, пышное, зеленое, было нечастым явлением. И здесь это точное сравнение этого человека, который укоренился. Мы видим здесь первое, что он живет словом. «Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Он находится в том месте, где протекает то, что питает его. Он находится постоянно в том месте, где он ищет волю, где он размышляет день и ночь. Это то, что его характеризует. Он живет возле этого потока. Он укоренился там, и он там находится. Его поиск Бога ведет его к отношению прочной зависимости от Бога. Он укореняется возле места, снабжающего его питанием. Его дальнейший успех непосредственно связан с тем, что он получает. То, что мы видим дальше, когда он приносит плод, и лист его не вянет, и во всем, что не делает, успеет, связано от того, где он находится. Моисей, когда был уже готов отойти, когда готов был оставить Израиль, он готовил Иисуса Навина. Когда он приготовил его, он приглашает его и говорит: «Посмотри на этот народ. Вот этот миллион людей. Посмотри на них. Вот ты их сейчас будешь вести». И вот что он говорит ему: «Для того, чтобы ты знал, что с ними делать, вот что сделай». Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит книга закона этого, закона Божьего, вдохновленного Духом Божиим Слово пусть не отходит от уст твоих. Поучайся в ней опять день и ночь, пребывай в этом, для того, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано. И мы видим результат тогда, после этого постоянного, непрерывного усилия для того, чтобы пребывать в Слове. Будешь успешен в путях твоих, будешь поступать благоразумно, сможешь вести этот народ, Бог даст мудрости. Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Мы видим следующее, то, что этот человек, праведник, он несет плод. Чем больше он убегает от этих людей, чем ближе он прибегает к Богу, тем больше плода он приносит. Для того, чтобы приносить плод, не нужно разгадывать какие-то сложные рецепты. Сейчас много появляется разных всяких людей, они всегда были, разные книги, разные методы, как стать плодоносным, как жить жизнью успеха. Здесь все есть. Бог позаботился об этом. Праведник находится в самом лучшем положении для того, чтобы принести плод. Его стремление к исполнению Божьих желаний дает ему способность жить по самой точной инструкции. Он знает, что он делает. Псалом 92 говорит нам в 12 стихе, праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Возвращаясь к примеру Иосифа, мы видим этого человека, который приходит в дом Потифара, этот раб, еврей, которого привели, был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Вот это характеризует этого молодого человека. Ему чуть-чуть с небольшим 17 лет. Этот человек, который, он живет с Богом, он приходит в чужую землю, в обстоятельства, в которых он никогда не был. Он же только пас овец. И он способен в обстоятельствах абсолютно новых так сориентироваться, что его ставят над всем домом. И мы читаем то, что этот Потифар, он ничего не знал. Он отказался вообще. Он все отдал Иосифу в распоряжение, Иосиф всем контролировал. Всем домом его. Это говорит о том, что до этого времени не нашлось ни одного человека, подобного Иосифу, потому что не было с ним Бога, со всеми остальными людьми. Мы видим дальше. Этот человек, он, листья его не вянет. Он приготовлен к разным обстоятельствам жизни. Это человек, который... В любых обстоятельствах он способен продолжать приносить плод. Он не вянет, он продолжает цвести. Лист его не вянет. Праведник не застрахован от сложностей. Праведник только знает, что делать в сложностях. Праведник знает, он учится из единственного точного источника, как разговаривать со сложными людьми, как встречать потерю. Что делать тогда, когда все идет из рук вон, когда он не способен контролировать, когда что-то идет не по его плану, он знает. Это то, о чем написано, что листья его не вянет. Мы видим в жизни Иосифа то, что когда он попадает в эти обстоятельства, когда Потифар берет его за его добро, которое он делает ему, Потифар берет его, дает в темницу. Взял Иосифа, господин его, отдал в темницу, и мы видим то, что этот человек, казалось бы, что ему все испортили. Он был в самом лучшем месте, его отдали в темницу. Этот человек продолжает жить тем, что он сотрудничает с Господом. Этот человек живет Богом, и мы читаем, что ему отдали всех тех людей, которые были в темнице. Начальник темницы не смотрел ни зачем, опять то же самое, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Опять тот же самый рецепт. Этот человек, он попадает в сложные обстоятельства, и опять он начальник. Этот человек опять все в его распоряжении. Бог дает успех. Листья его не вянет. Следующее, что мы видим, этот человек во всем, что не делает, успеет. Здесь есть два элемента. Первое, праведник выбирает свои битвы. Праведник знает, что он не сможет справиться со всем абсолютно. Он выбирает то, с чем он будет воевать. Он постоянно упражняется в мудрости Божией для того, чтобы знать, от чего отказаться, где не быть, что для него важнее, на какой работе не работать. Он постоянно использует Божью мудрость для того, чтобы учиться всему тому, что происходит вокруг него. Следующее, этот человек, он последователен. Он добивается цели. Он настойчив в том, что предпринимает. Его жизнь из-за этого характеризуется успехом. Если мы почитаем притчи, то там достаточно много мудрости. И один текст, который я хочу прочитать, который он обобщает успех, мудрость этого человека. Притчи 11 глава, 3 стих. «Непорочность прямодушных, этих праведников, будет руководить их». Непорочность его. Его предстояние пред Богом будет руководить его. Мы видим на протяжении в этой книге притч, мы видим примерно вот эти следующие моменты. У этого праведника, у него есть ясные цели. И он постоянно их переоценивает. Он понимает, что он человек, что ему нужно постоянно уточнять эту цель, но она постоянно у него есть. Он осторожен в выборе совета для того, что предпринимает. Мы видим очень много притчи учат о том, как постоянно искать совета от правильных людей. Он учится зрело реагировать на незрелость окружающих людей. Этот человек расставляет свои приоритеты так, что самые важные задачи занимают первое место. Он дисциплинирует свою жизнь для того, чтобы последовательно жить в соответствии с планами, которые он строит. Это человек, который очень много думает, он планирует. Он детально анализирует свои успехи и неудачи для того, чтобы учиться из них. Это праведник, который уподоблен дереву. Он постоянно находится в руководстве Божьей мудрости. Этот человек приносит плод, листья его не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Стоит отметить то, что стремление Иосифу не было к успеху. Целью Иосифа не было прийти в Египет и занять первое место у Потифара, первое место в темнице и тем более быть вторым после фараона. Этот человек, он жил тем, чтобы исполнять волю Божию. Мы видим это постоянно в его общении с людьми, в том, как он отвечает, в том, когда братья боятся после смерти их отца Иакова, что он их убьет. Он говорит, нет, я боюсь Бога. Этот человек, он живет тем, что он наслаждается заповедью. Он не наслаждается успехом. Когда мы говорим о том, что блажен человек, когда мы видим здесь блажен, благословен человек, это не в том, что он цветет как дерево, это в том, что он, его блаженство начинается с самого начала, в том, что он убегает от нечестивого, в том, что он видит блаженство в заповеди Божией и в том, что он наслаждается плодом, который приносит ему его направление. У праведника, несмотря на многочисленные сложности, с которыми он встречается, его характеризуют две вещи – его направление и его плод. Здесь мы видим дальше, в 4 стихе, другую группу людей, которые живут по-другому, которых характеризует другое направление и другой плод. Это нечестивый, ungodly, небожий человек, противоположный человек. Нам очень важно увидеть разницу. Заметьте, что очень интересно еще то, что здесь между 3 и 4 стихом нет ничего больше. Возможно, нам как-то часто хочется придумать еще какую-то категорию между этими двумя. Человек, который праведник, но который не обязательно убегает от нечестивого. Или тот, который праведник, но не обязательно находит наслаждение в законе Божьем. Заметьте, что человек, который Богом не назван праведником за эти характеристики, он попадает в категорию нечестивого. Он не может здесь остаться между 3 и 4 стихом. Тут нет третьей категории. Праведник или нечестивый. Только две категории. Я бы хотел, чтобы мы могли сейчас, когда будем говорить о нечестивом, могли посмотреть, опять-таки, на наши предубеждения. Нечестивый, возможно, нам кажется, что это люди, которые нравственно опущенные или разложившиеся, которые социально прогнившие, которые их внешний вид говорит о них. На самом деле совсем не так. Нечестивый может быть человеком представительным, порядочным, он может быть человеком успешным и даже религиозным. Этот человек может вести себя правильно во многих ситуациях. Он может во многих ситуациях вырывать маленькие части Божьего закона и употреблять их там, где ему угодно, там, где он считает это выгодным. Но этот человек характеризуется обратным направлением. Этот человек не видит себя в законе Божьем. Когда мы говорим о том, что есть нечестивый, мы говорим о том, что это человек, который не зависит от Бога в своем мышлении. Нам очень важно понимать, что нечестие, оно очень осторожно вкрадывается, начиная с нашего мышления, как мы видим здесь в прогрессии первого стиха. Итак, жизнь проклятия. Мы говорили о жизни блаженства, жизни благословения, жизнь, которая несет в себе эту борьбу, это человека, который устремлен постоянно. Блаженство человека, который убегает от нечестивого, который бежит к Богу, который характеризуется плодом. Жизнь проклятия – это Мы посмотрим сейчас на стремление нечестивого, на образ жизни нечестивого и на будущее нечестивого. Четвертый стих. Не так нечестивый, не так, как праведный. Праведный убегает в сути своей, праведный убегает не от нечестивого, а от мышления, которое независимо от Бога. Он хочет быть зависим от Бога. Не так нечестивый. Нечестивый бежит обратно, он хочет быть независимым от Бога. Нам нужно проанализировать то, насколько мы упражняемся в зависимости от Бога. Павел в Римлянам в 1 главе 28 стихе говорит, люди не заботились иметь Бога в разуме, и Бог из-за этого предал их превратному уму. Люди не заботились иметь Бога в разуме. Это сложная работа, это усилие, которое мы видим здесь, выраженное в этом беге праведного человека. Это усилие, которое он заботится, постоянно иметь Бога в разуме. Это его воля в законе Божьем, это его постоянное размышление, это забота. И если мы не заботимся иметь Бога в разуме, мы попадаем в эту вторую категорию людей. Нечестивый не заботится иметь Бога в разуме. Мы видим то, что нечестивый, он бежит от Бога. Праведник устремлен к Богу, нечестивый бежит обратно. Этот человек не просто случайно оказался в независимости от Бога. Это не просто... Мы не можем сказать, что есть праведник, который, у которого хорошо получается, а есть праведник, у которого не получается. Праведник, который, какой-то неудачный праведник. Нет. Праведник характеризуется тем, что он бежит к Богу. Нечестивый бежит в независимость от Бога. Как воля праведника, это очень важно нам отметить, как во втором стихе, как воля праведника находится в законе Божьем, точно так воля нечестивого находится вне закона Божьего. Осознанно, специально. Как праведник упражняется в размышлении о Боге день и ночь, так нечестивый упражняется в том, чтобы подавлять размышления о Боге день и ночь. Бог снабдил человека постоянными напоминаниями о себе, и этот человек, он постоянно работает на то, чтобы оградиться от этого влияния, о котором Бог говорит в природе, и о котором Бог говорит через своих праведников. Нечестивый видит праведника, который убегает от него, и он не хочет об этом думать, он подавляет это знание. Опять, это, возможно, звучит для нас, как нечестивый человек, который... Это какие-то люди, которые страшные. Это люди, о которых говорит внешний вид. Давайте просто посмотрим еще раз, насколько мы заботимся о том, чтобы иметь Бога в разуме. Насколько мы упражняемся в том, чтобы размышлять день и ночь. Как часто в нашем мышлении возникает такой вопрос. Что вот в этой ситуации мне говорит Бог? Что вот в этой ситуации сейчас об этом, что говорит Писание? Как я должен вот в этой ситуации реагировать на этого человека? Как об этом думает Бог? Как часто мы думаем так? Как часто занято наше мышление тем, что мы говорим себе, нет, подожди, я так не буду думать, потому что Бог хочет, чтобы я думал по-другому. Мышление человека праведного, оно очень, очень сильно ограниченного. У него есть постоянная преграда не думать так, не думать об этом человеке плохо, не домысливать что-то, постоянно думать истину. Этот человек, он постоянно огражден Божьей заповедью по своей воле. Как часто мы находимся в том, что мы умышленно упражняемся в том, чтобы продиктовать своему мышлению, как нам думать. Как часто мы оцениваем себя после определенной проповеди, что изменится, что Бог хочет, чтобы изменилось в моей жизни. Как Бог хочет, чтобы моя жизнь изменилась сейчас. Что из себя представляют мои планы и связываются ли они с Божьими. Мы видим то, что нечестивый не заинтересован мнением Бога. Заметьте то, что ту прогрессию, которую мы видим в первом стихе, когда этот человек, первое, это его мышление. Это мышление, которое независимо от Бога. И это обязательно ведет к образу жизни этого человека, который нечестивый. Не так нечестивый, они как прах, возметаемый ветром. То, что мы видим у нечестивого, это у него не может быть правильного знания, у него не может быть стабильности, у него не может быть уверенности, у него не может быть того, что у него есть жизнь, которая наполнена смыслом, не может. Первое, у него нет знания, правильного знания. Это потому что, как праведник стремится к источнику, единственному источнику, который мы видим во втором стихе, в законе Господа воля его, Если нечестивый стремится от этой воли Божьей, у него нет шанса иметь правильное знание. Он убегает от источника. У этого человека нет способности иметь правильную базу информации. У этого человека нет шанса для того, чтобы правильно думать. Опять-таки, это, возможно, люди, которые живут так, люди, которые характеризуются этим, очень возможно, что они что-то берут. Они часто берут какие-то мудрости, которые есть в Писании, для того, чтобы применить это в свою жизнь. Но вся их система мышления, философия всей их жизни, она не отражает вот этой зависимости от Бога. Посмотрите, как Соломон говорит в Екклесиаста 12 главе. «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их, то есть слов мудрых, от единого пастыря». То, что может быть мудрого, обязательно исходит от Бога. Все то, что мы встречаем в философии людей безбожных, то, что правильно, это заимствуется из Божьего слова. Этот человек, он не может иметь правильного знания. У него нет знания, у него нет ориентира. Этот человек не может быть уверенным. Он отказался от Божьих координатов. Он находится в отрыве от того, что измеряет реальность. Этот человек, он независим от Бога или пытается быть независимым от Бога. Его жизнь не может быть наполненной смыслом, потому что смысл в Боге. Вот в чем это выражается. Этот человек делает целью то, что должно служить его настоящей цели. То, что должно достигать цели поиска Бога, вот эти вещи, которые должны служить ему в достижении этой цели, он делает их самоцелью. Давайте посмотрим на то, что мы делаем. Давайте подумаем, вот, какая цель стоит у нас через 5 лет, 10 лет, 20 лет. Возможно, мы не планируем, что мы будем делать через 20 лет, но у нас есть примерное представление о том, что мы хотели бы иметь или достичь. Что мы хотим? Может быть, образование, себя или, может быть, наших детей, ваших детей. Может быть, выплатить дом. Вот выплачу дом. Или куплю еще один дом. Или куплю еще много домов. Или вырастить детей, женить их и отдохнуть. Или еще что-нибудь. Представьте себе, вот, что всплывает у вас, когда вы думаете о себе через лет 20. В чем цель? Если цель в этих вещах, в покупке, в продаже, в достижении чего-то, это бессмыслие. Это то, о чем Екклесиаст говорит, что суета. То, что должно достигать, вот эти вещи, которые должны достигать, должны вести меня в ту цель, для которой я сделан, если они становятся самоцелью, то суета – это бессмыслие. И это то, чем характеризуется нечестивый человек. Человек, который не живет тем, что его устремление в закон Божий, и он использует все, он образованный, он женит своих детей, он приобретает, он продает, он все это делает, но это не является целью, это все служит его цели. Следующее, то, что мы видим, это человек нестабильный. Посмотрите, праведника характеризует дерево. Дерево, которое корни пустили и углубились. Дерево, которое находится в правильном месте. Посмотрите, что характеризует нечестивого. Не так нечестивый. Он как прах, возметаемый ветром. Это человек, у которого нет цели, для которой он создан. Это человек, который в замешательстве. И, возможно, мы смотрим на это, и оно так не выглядит. Возможно, когда мы смотрим на людей, нам кажется, что да нет, вроде нечестивый не так уж и плохо живет, он лучше меня живет. Посмотрите, что мы видим дальше. Будущее нечестивого. Этот человек, он, во-первых, неправильно думает, из-за этого у него нет правильного мышления. Этот человек, у него неправильный образ жизни. У него нет смысла в жизни, его жизнь построена не на правильном, и будущее его туманно. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Будущее его очень непривлекательно. Первое, что мы видим здесь, нечестивый не оправдывается на суде. Он не может оправдаться. Праведник знает будущее, нечестивый не знает. Если нам кажется, что нечестивый преуспевает, это ненадолго. Мы можем видеть, как Асаф в 72-м псалме, он говорит о себе, что Я смотрел на этих людей, и они успешно живут. И я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Он увлекся тем, что он смотрел на них и говорил, нет, не могу понять. Думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище и не уразумел конца их. То, что будет в будущем. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасти. Мы видим то, что нечестивый, неподготовленный стоят на суде. Мы видим дальше так, что он не избегает истребления. Грешник не устоит в собрании праведных. Мы видим то, что эту картину, это горсточка праведных людей, которые изолированы и которые закрыты Иисусом Христом, и нечестивый не может проникнуть в их присутствие. У этого нечестивого есть грозный судья и нет адвоката. У этого человека ужасная картина, которая открывается перед ним. Мы видим то, что этот человек, он не может стать под защиту Иисуса Христа, потому что во время жизни он не принял его господином. Он не принял волю этого господина так, чтобы она стала его волей, и поэтому он не может претендовать на спасение. Иисус говорит, когда Иисус приходит к гробу Лазаря, он разговаривает с сестрой Лазаря, он говорит, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, вот этот праведник, если и умрет, оживет. Верующий оживет. Неправедник, нечестивый не оживает. 6 стих. Потому что знает Господь путь праведных. Знает Господь, не имеется в виду то, что Господь просто видит, и Он просто осознает то, что происходит. Господь знает, Господь имеет контакт, Господь имеет общение с этим человеком. Он открывает ему свою волю, а путь нечестивого погибнет. Путь человека, который стремится к независимости от Бога, погибнет. Давайте мы посмотрим еще раз сейчас на то, что характеризует нашу жизнь. Где мы с вами находимся? Есть ли у нас с вами жажда? Жажда, которую мы постоянно стремимся утолять. Жажда того, что мне нужно там быть. Жажда того, что для меня там так сладко, что это ценнее для меня приобретение. На самом ли деле это так? Давайте посмотрим. На самом ли деле жажда утоления, утоление вот этой жажды в сладости общения с Богом и Его заповеди для меня ценнее, чем приобретение. Давайте посмотрим, чем характеризуется наша жизнь. Чем мы занимаемся, приобретением или утолением жажды? Характеризуется ли наша жизнь бегом от небиблейского мышления? Это не происходит просто автоматически. Это то, в чем нужно упражняться. Это то, когда я пропитываюсь постоянно волей Божьей, для того, чтобы я был способен знать, как убегать и от чего убегать. Есть ли это осознанное, специальное, намеренное усилие для того, чтобы сформировать свое мышление в зависимости от того, что думает Бог, и сделать так? Направляем ли вы свое мышление к Слову? Проходит ли мой день так, что весь день я занят заповедью Божьей? Я говорю себе, я пою себе псалмы, я пою себе гимны, я себе объясняю, я себя останавливаю, я контролирую свое мышление для того, чтобы оно не приступало к заповеди. Так ли это? Праведник ли я? Приносим ли мы плод? Смотрите, по порядочку этот псалом. Находится ли моя воля в воле Божьей? Желаю ли я на самом деле того, что желает Господь? Какой мой плод? Что я приношу? Плод. Люди, которые вокруг меня, соприкасаясь со мной, знают ли они Бога лучше, чем они знали до того, когда они познакомились со мной? Могут люди, которые подходят близко к нам, увидеть, что в нас видно Бога ярче, чем они видели раньше? Могут ли люди увидеть нас и сказать, я немножко больше понимаю теперь, как мне жить? Строим ли мы церковь? Есть ли плод, который мы вкладываем в то, что будет вечно? Научились ли мы реагировать на сложные обстоятельства? Знаем ли мы, что делать, когда против нас несправедливо поступают? Можем ли мы сохранить сбалансированную, спокойную реакцию на людей, которые незрелые? Или мы сами незрелые? пылим ли мы, или мы можем спокойно прореагировать на то, что происходит. Что если Бог допускает в нашей жизни то, чего мы не понимаем? Можем ли мы быть человеком, лист которого не вянет, который встречает спокойно все то, что происходит? Виден ли в нашей жизни успех? Характеризуется ли наша жизнь постоянным достижением Божьих целей? И, конечно же, всего того, что вокруг происходит нас. Что о нас люди думают на работе? Думают ли они о том, что мы умеем правильно работать? Думают ли они о том, что мы умеем правильно вести, правильно строить отношения? Можем ли мы иметь правильное отношение к закону? Можем ли мы жить и быть теми людьми, на которого нечестивый будет смотреть и знать, что он отличается от меня? Знаем ли мы то, что ожидает нас в будущем? Можем ли мы спокойно слушать то, когда мы читаем о суде, когда мы читаем о Белом престоле, когда мы знаем то, что будет с нечестивым? Можем ли мы спокойно смотреть в будущее? Нам нужно с вами упражняться в том, чтобы или укореняться в нашем познании того, что мы праведники, еще раз понимать для себя, что такое праведник, как им быть, от чего бежать, к чему приходить, чем ориентироваться, с кем не ассоциироваться. А если нет? Если мы попадаем в категорию людей, которые не напрягаются в том, чтобы зависеть от Бога, значит, мы соскользаем в эту вторую категорию людей. 33-й псалом, 8 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Блажен человек. Бойтесь Господа, святые Его, бо нет скудости у боящихся Его. Молодые львы бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком лане». 84-й псалом. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Давайте помолимся сейчас о том, чтобы Бог научил нас ясно понимать, отдавать отчет тому, что Он думает о нас, в какую категорию людей Он ставит нас, какое Его мнение о нас, и являемся ли мы с вами блаженными.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-1065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!